Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Дорогие друзья, у нас в гостях сегодня иеромонах Пантелеимон Алешин, заместитель председателя Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению, настоятель храма Всемилостивого Спаса в Кусково. С вами Константин Мацан и Кира Лаврентьева. Мы всю первую часть нашей программы говорили об удивительном пути отца Пантелеимона, где он только не работал, что он только не делал, прежде чем сейчас стать священнослужителем и монахом. И вот сейчас подошли к той самой черте, к той самой точке биографии отца Пантелеимона, когда он стал все-таки монашествующим. Отец Пантелеимон, как это было? Что обеты сразу все вам было очень сложно воспринять.
А потом наступила пандемия.
Да.
Помните?
Помним,
наступила
как не
пандемия.
Помнить, с этого мир изменился как-то.
Да, и мир изменился. И я понял, что надо, наверное, уже все принять, и, может быть, даже в этом во всем и помереть.
Угу.
Вот, не знаю почему, была какая-то такая мысль. Вот. И я, собственно говоря, решил принять обет монашества. Мне благословили их принять. Я постоянно нахожусь на послушании у владыки Пантелеимона, целыми днями нахожусь рядом с ним. То есть фактически я и живу этой жизнью в послушании. Вот, ну, решил принять эти обеты. И я, как помню, мне назначили день пострига. Пустая Москва, помните? Пандемии. Пустая Москва, нет ни единого человека. Какой совершенно не солнечный день. А мы всегда были в синодальном отделе, потому что мы всегда работали. Я как сейчас помню, что я специально приехал к маме, чтобы она меня благословила в этот день. И вот я утром встал, я приехал с вечера утром, встал, говорю: мам, я не хочу ехать туда. Я не хочу ехать в монастырь на постриг. Она мне сказала: как же так? Ты что? Тебе назначили день пострига, ты сам, собственно говоря, этого просил, и ты не хочешь ехать? Я говорю: мам, ну не хочу. Как же ты исполняешь указания священноначалия? Говорит: нет, ты поедешь. Я говорю: мам, я не хочу. В первый раз за многие годы у меня подошел ком к горлу, навернулись слезы на глаза. Я вот это сейчас вспоминаю, наверное, тоже со слезами на глазах. Я говорю: я не хочу. Я просто не поеду туда, не хочу. Она говорит: а что ты не хочешь?
Что это было?
Я говорю:
такое?
Просто не хочу туда ехать, не хочу ехать, не хочу никакого пострига. Я говорю: поехали со мной. Она говорит: нет, никто не поедет, потому что сейчас пандемия, все сидят на изоляции. Это 20-й год был. Это меня постригали на собор Архангела Гавриила. То есть перед...
8 апреля.
Да.
Угу.
То есть как бы нет. Я помню, я как сейчас помню, насколько она проявила решительность. Я вроде успокоился, ходил туда. Я помню, я даже забыл про это поблагословение. Помню, мы стояли с ней в комнате. Я ее схватил за ноги, упал на колени, говорю: не отпускай, не пойду никуда. Она дотянулась рукой до ближайшей иконы в комнате. Представь, Богородица, как сейчас помню этот образ. Меня перекрестила и сказала: я тебя благословляю, дитя мое, иди. И все пропало сразу. То есть она поставила этот образ. Я встал, сел в машину и уехал.
Стильный момент такой.
А как вы сейчас себе это объясняете? Это искушение было? Что это было?
Наверное, искушение. Страх перед чем-то новым, неизвестным. Вот помните, я говорил, что в детстве страха смерти не было, наоборот, все казалось радостным, да? Помните, даже кладбище радостным казалось. А здесь наступил какой-то страх, потому что, понимаешь, что монашество – это все-таки...
Навсегда.
Да, сейчас нужно умереть. То есть иерея Александра Алешина больше не будет. Не будет Алешина Александра Александра. Чего не будет? Эти люди умрут раз и навсегда. Они будут еще много-много раз тебе воскресать и напоминать о себе во время твоей монашеской жизни очень часто. Как если я говорю, слава Богу, я иногда говорю: слава Богу, что я умер, потому что Алешин Александр Александрович в гражданском правовом поле – это ненужная фигура совершенно. Он должен быть иеромонахом, его не должно быть просто-напросто. Вот я приехал. Я приехал в монастырь. Да, я вот переживал именно вот это чувство смерти. Но там владыка Алексей в Даниловом монастыре, наместник, я помню, он меня...
Поликарпов.
Да, мы с ним сидели в боковом алтаре, он... Мы с ним беседовали, это была духовная беседа перед постригом. Я, естественно, взял у духовника благословение у своего. И вот владык мне задал вопрос, говорит, а как у вас кто, говорит, небесный покровитель? Я говорю, Александр Невский. Да, кто он в постриге? Я говорю, Алексей, конечно, общеизвестный
да,
факт.
Да.
Владык вот так вот немного хлопнул в ладошки, очень тихо. И все, и, конечно же, когда был постриг, я ожидал, что мое имя будет Алексей. Вроде бы все было понятно, да? И тут прозвучало... Причем, самое интересное, все, конечно, задавались этим вопросом, какое имя дадут. Какое имя дадут. Обычно в Даниловом монастыре дают имена в честь русских святых. И тут звучит имя Пантелеимон. Я думаю, надо же, есть какой-то русский святой, Пантелеимон, имя которого я не знаю. Нет, оказалось, кстати, великомученик, конечно же, потом я на отпусте услышал это имя. Но для меня, конечно, это было... Я готов был услышать любое имя. Любое имя, какое могло бы прозвучать, но только не это. Это абсолютно точно. Это было совершенно... Ну, на букву А, да, как обычно, называть на ту же букву. Или, допустим, назвать в честь какого-то русского святого. Все абсолютно гадали любое имя, как бы. Мне даже говорили некоторые, а ты, может, сходишь там, может, поговоришь, может, какое-нибудь имя там позвучнее сделаешь. Сделают тебе. Но я пришел к духовнику и спросил, говорю, вот у меня есть искушение, мне это предлагают. На меня отец Леонид посмотрел, говорит... Ты же хочешь монахом быть. Говорит, как же ты хочешь...
Имя себе выбрать.
Да, сам да. выбрать имя. То есть ты не отсекаешь свою волю. Я говорю, вдруг будет, говорю, какое-нибудь незвучное. Говорит, а тебе еще и звучное хочется? Говорит, тебе оно для чего? Я говорю, все. Как назовут, так назовут.
А как-то объясняли потом, почему Пантелеимон?
Никто не объяснил. Я думаю, что владыка Алексей, я с ним, мы с ним разговаривали, когда он спрашивал меня просто о владыке Пантелеимоне. Ну, о владыке Пантелеимоне я могу сказать только самые добрые и самые лучшие слова, потому что это человек, который мне позволил, моему недостоинству, приобрести уникальный опыт служения церковного в сфере благотворительности, помощи ближним. Он для меня открыл этот мир немного с другой стороны. То есть я его увидел глазами церковное служение по-другому, благодаря владыке Пантелеимону. И, конечно же, он мне открыл мир смирения, научил меня смиряться, убирать свое «я», где это не нужно. Мне кажется, владыка сделал все, чтобы... сделать меня хоть чуть-чуть лучше. Конечно, он бы мог бы сделать и лучше. Это вот у меня какое-то, может быть, такое внутреннее сопротивление всегда получается. Но он приложил для этого все усилия. Конечно, я, когда меня спросили, что, как бы, как у владыка, как и что, я ничего, кроме самых лучших слов благодарности за все то, что для меня владыка сделал, я сказал, мог. Ну, может быть, владыка Алексей как раз подумал, что, как бы, ну... будет в честь своего любимого архиерея. Имя у него, может быть, вот так он подумал. Не знаю. Абсолютно.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Иеромонах Пантелеимон Алешин, заместитель председателя синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению, настоятель храма Всемилостивого Спаса в Кусково, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер». А что самого неожиданного вы для себя открыли в священстве, в церкви, уже когда стали служить в сане? Ведь вы наблюдали за священниками, вы были в алтаре, вы хорошо знали церковную жизнь, но наверняка все равно что-то остается закрытым, пока это не переживешь на собственном опыте.
Да, всегда вспоминаются слова. Помните слова Христа? «Блажен ты, Петр, ибо не плоть и кровь тебе открыли это». Помните, когда он исповедует, Петр исповедует Иисус Христа Господом Богом? Конечно же, это внутреннее чувство, оно не передавая, оно уже в диаконском служении совершенно иное. Когда ты первый раз проходишь через царские врата, ты впервые за столько лет, ты понимаешь, что ты мог бы вот 14 лет пойти в семинарию, а тебе туда не благословили идти. И вот ты, я в 39 лет первый раз прикоснулся к престолу, когда мне, кстати, тоже очень интересно, в моем любимом храме, в храме Рождества Христова в Измайлово, где отец Леонид Ралугин, настоятель, меня руку положили в тот же день и тем же самым образом того же самого престола, как отца Иоанна Крестьянкина руку положили. Для меня была это великая честь. Его руку полагали как раз в диакона на Иерусалимскую 25 октября, тоже целибатом и тоже водили вокруг этого престола. То есть для меня была такая честь прям просто необыкновенная. Отец Виктор Шаповальников, он дружил с отцом Иоанном Крестьянкиным, то есть такая вот уникальное преемство. Я просто вот рад быть вот хоть чуть-чуть причастным к этим людям, вообще к этому всему. Это просто, если спросишь меня, я благодарю Бога за всю ту жизнь, которую я вот прожил, и за всех тех людей, с которыми я соприкоснулся в своей жизни. Потому что я считаю, что мне Бог даровал невероятное счастье в этих людях и в этой жизни вообще как в таковой. Так вот, во-первых, когда проходишь вокруг престола, и когда ты уже даже диаконом, не то что священником, ты ощущаешь... Это знаете, как говорят, что первая благодать, которая на тебя нисходит, ты чувствуешь эту благодать. Это не объяснишь, как вот Петр исповедует, ты чувствуешь, когда над тобой читают молитву, когда епископ возлагает руки. Вот святейший патриарх, мне уже как бы рукополагал священника, когда читал молитву, а потом особенно, когда говорил совершенно проникновенные слова, наставления, которые дает архиерей, патриарх. Это слова, которые каким-то должен быть. И вообще это слова тайна, я не буду говорить о том, что говорится в этот момент, но ты понимаешь, что жизнь изменяется полностью, ты становишься иным. И когда ты служишь литургию, священник не может жить без литургии. Поэтому я очень часто понимаю, когда приходят священники, вот, которые нуждаются, вот, допустим, бывает, вот, не могут служить, я всегда за них очень переживаю и молюсь, потому что... Иногда бывает физический какой-то, да, вот человек заболел или лежит там где-то. Для священника божественная литургия – это жизнь. Он живет божественной литургией. Конечно, каждый мирянин, который приходит в храм, безусловно, исповедуется, причащается, да. Но не служить нельзя. В служении божественной литургии вся твоя жизнь. Это не сравним ни с чем. Ни с управлением предприятием, ни с какими-то экономическими изысканиями, ни с придумыванием товарных брендов. И вот это то, что по светской линии, к примеру. Это несравнимо даже вот просто с молитвой. Я, наверное, понял, наверное, почему вот сейчас неожиданно. То, что ты молишься за всех, ты предстоишь и молишься за всех, кто вокруг тебя. А это самое главное – молиться за каждого, кто рядом с тобой, кого уже нет. И вы знаете, как это, вот эта молитва, да, когда по окончании божественной литургии? «Отмой, Господи, грехи всех поминавшихся здесь кровью Твоей честной, молитвами святых Твоих». Вот она дает ощущение того, что мы все вместе. А мое недостоинство вот совершенно... человек такого, да? Вот вы сказали, да, монах такой интересный. А мое недостоинство, вот, Господь поставил на это место, чтобы я за всех людей, которые, может быть, да безусловно, многие достойнее меня и лучше, что я за них молюсь. Это чувство ответственности, это чувство любви и необыкновенная радость. Я такого не видел никогда. Только божественной литургии. Поэтому... Да не только божественной литургии. В таинствах церковных, когда ты крестишь ребенка, берешь, ты понимаешь, что вот он, новый член церкви. А когда несешь мальчика в алтарь, я всегда говорю, что мальчика-то в алтарь несем. Почему? Что мы говорим о том, что, может быть, он будет иметь возможность стать священником. Девочку же ведь не заносит только потому, что она священником не будет. У нее ее место — это домашняя церковь, дома она должна быть. А мальчик, знаешь, думаешь, может быть, вот этот ребенок когда-нибудь станет у этого же престола служить вместо тебя. Так это же прекрасно. Прекрасно. То есть во всем. Когда провожаешь в последний путь, вот я опять же могу сказать, конечно же, панихиды, вот я могу сказать, вот эти панихиды, знаете, как в советское время похороны московские очень часто отличались от похорон провинциальных. Рассказать?
Так.
Интрига подвешена.
Вот, в Москве все это было очень-очень тайно. То есть это в советское время. Раньше там как потихонечку где-то в церковь записку подали. Обычно отпевание было заочное. Вот. Аккуратно. В Москве были не приняты шествия под Святой Божией, Святой Крепкой. То есть последний путь не провожали особенно ярко. А ведь день смерти, как говорит Экклесиаст, лучше дня рождения. То есть должен быть фактически особый праздник. А вот то, что было обычно на тех похоронах, которые были в Ногинске, были в провинции, это еловые ветки. Это певчие, которые приходили в дом. Я сейчас помню, занавешивались зеркала, занавешивались окна. И они пели эту панихиду сами. И волшебнее этих голосов, этих бабушек, этого дедушки, я всегда поминаю на Проскомедии, дядя Вася, тетя Катя, тетя Нина, я все время вспоминаю. Вот они пели, мы стояли со свечами, провожали всех последний путь. Это было торжество Небесного Царства. У них было еще такое интересное, это не, такое не каноническое, был такой припев, они в конце пели «Царство небесное, царство бессмертное, вечный покой». Угу, нет точно, такого точно. В панихиде, таких слов нет. Но они уже под конец, когда пели. И было ощущение того, что даже в этом доме, даже рядом с этим телом, я помню, даже с усопшего, мне бабушка, кстати, говорила, что это одежда, не бойся. Она мне вела себя гроб, говорила, смотри в него. Я говорю, я боялся. Что смотри? Говорит, смотри, это все ерунда. Это все одежда, все закопают и сгниет. Вот что главное, слушай. Что главное, я слышал. Царство небесное, бессмертное, где смерти нет. Ее вообще нет. А, кстати, знаете, я вот иногда вот люди говорят, вот задумывались, вот как же будет, вот я умру, что там дальше? Знаете, я всегда знал, что смерти нет. Я не знаю, как это объяснить. Нету ее не может быть. Не потому, что все станет бессмысленным. Вот смерть не может быть, потому что все станет вот бессмысленным. Не поэтому. Смерти нет, это объективный факт. Ее нет. И быть не может.
Прекрасные слова для завершения программы.
Кстати, могу стихотворение прочитать, если хотите, про тот погост, свое собственное.
Давайте.
Давайте. В качестве эпилога.
В качестве эпилога, да.
Когда-то, когда я еще был мирянином, то как раз, когда умер отец Виктор Шаповальников, у меня родилось такое стихотворение, оно называется «Завещание». Это как раз вот про храм в Заозерье. Я вот прочитаю. «Скромного погоста тихое молчание, покосилась ограда хлипкая. Церковь в Заозерье вознеслась над людскою славой зыбкая. Мальчик пел в церковном хоре Богородского, Богоявленского, патриархом русской церкви хаживал, по тропам погоста оконечного. Пели аллилуйя и славили ангелы в небесном свете Господа. Я прошу вас, эти строки прочитавшие, отвезите там где славословили, и на том погосте, где мальчишкой Бога я увидевши, к патриарху юности, не старости, шел на службу припеваючи. Пойте, славословьте ангелы. Ну а вы, друзья, здесь соберите все и на эти средства не мои уже схороните на погосте милом, где владыка Пимен хаживал, где за покосившейся оградою в небо смотрит церковь эта зыбкая, где не ангелы, но люди аллилуйя пели, где увидел Бога я.
Иеромонах Пантелеймон Алешин, заместитель председателя синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению, настоятель храма Всемилостивого Спаса в Кусково, был сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер». В студии
спасибо
была
большое,
Кира Лаврентьева, я Константин Мацан. Спасибо.
Спасибо.
До свидания.
Это был потрясающий разговор. Спасибо огромное.
Спасибо вам большое.
«Светлый вечер» на радио «Вера».